Лютеранская волна.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире «Лютеранская волна». У нас сегодня очень интересная тема для разговора. Она впервые звучит в нашей передаче. Я с удовольствием представляю вам моего собеседника, биолога, пастора Ивана Широкова. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день.
Такая у нас сегодня тема «Экология и человек». Экологические катастрофы и влияние человека. Какие эти экологические катастрофы? Есть ли они? Как природа на них реагирует? Ну и так далее. В общем, вопросов у нас много. И давайте начнем с того, что такое вообще экология, что это за наука такая, о чем она говорит.
Ну, стоит, наверное, сказать о том, что экология – это довольно такая широкая область естественно научного знания, которая, в общем-то, по своей сути изначально не занимается какими-то проблемами, не изучает их в том плане, что там влияние каких-то факторов на других или влияние человека на какие-то процессы, да, в природе. Отчасти, конечно, занимается, имеется в виду там антропологические различные воздействия, но, в общем-то, экология преимущественно занимается взаимосвязью элементов живой и неживой природы и их систематизирует, и какие-то вот наблюдает за какими-то закономерностями, которые существуют. Вот. Мы, конечно, сейчас немножко в другом контексте часто слышим о экологии в части, когда экология становится частью такого словосочетания, как там проблема, да, то есть мы привыкли слышать экологическая проблема. И сюда мы вносим абсолютно все до кучи. Воздействие человека на природу, эпидемии сюда же можно тоже отнести различные. И пандемии, и все такое прочее, и вулканическую активность, и все что угодно. В общем, наука о доме, она такая. То есть, если переводить с греческого языка наименование этой науки, это можно перевести как наука о доме.
Наука о нашем общем доме под названием Земля.
Ну, если смотреть еще шире, то, наверное, Вселенная, да, потому что планета Земля тоже не находится в каком-то таком вакууме сферическом, да? Она тоже находится во вполне такой себе системе, я не имею в виду Солнечную систему, хотя это, конечно, тоже, но в такой вот системе универсума, в системе Вселенной, и, конечно, на Землю тоже влияют в том числе механизмы, которые присущи вот этому совсем уже большому масштабу, да, вне масштаба нашей планеты. Как-то так.
Поняла. Ну, скажем так, действительно, слово «экология» мы обычно слышим сегодня на разных площадках, там, в газетах, по телевидению, в интернете, соответственно, больше всего. Мы слышим слово «экология», так сказать, в негативном конфликте, в том смысле, что человек уж слишком сильно влияет на те или иные аспекты экологии. Ну, скажем, на загрязнение воздуха. Вот это сейчас проблема, которая вынесена, одной из первых. И чтобы мы не там читали по этому поводу, это проблема, о которой говорят и говорят и говорят. Вот если, в том числе, например, такая шведская экоактивистка Грета Тунберг, да, это ее основной, так сказать, посыл, что мы слишком загрязняем атмосферу, и скоро наступят какие-то глобальные последствия для человека. вот загрязнение атмосферы наступит, я не знаю, там что там наступит, глобальное потепление и растают ледники, там не будет питьевой воды. Ну, там много-много-много всего. Если вот хотите, пожалуйста, почитайте. Очень много об этом написано. Что вы думаете по поводу конкретно вот этой проблемы, как биолог?
Ну, надо сказать, что жизнь на планете Земля при всей кажущейся хрупкости ее все-таки довольно стабильная система. И на самом деле, чтобы вот, грубо говоря, совсем как-то изничтожить жизнь на планете Земля, нужно очень-очень-очень-очень сильно постараться. Я, если честно, даже мне трудно представить, что нужно такого сделать, чтобы вот жизнь на Земле как-то исчезла. Человек, конечно, в последние там, ну вот 100 лет, скажем, ну, может быть, чуть больше, 150 лет, конечно, стал заметным фактором во внесении, ну, скажем так, в нарушении баланса, в том числе там содержание газов определенных в атмосфере. Но сказать, насколько этот фактор решающий, я думаю, что нужно все-таки обладать какой-то смелостью, чтобы это утверждать. Это один из факторов. Да, деятельность человека, промышленная революция, то, что человек до сих пор сжигает там огромное количество минерального топлива, ну, вот, минеральных полезных ископаемых, которые мы называем минеральным топливом, это прежде всего, ну, сейчас это нефть и газ, немножко раньше это еще уголь. Вот, конечно, при сжигании минерального топлива, который является органическим по своей структуре, по своему составу, то есть, по сути дела, это горят органические вещества. Результатом конечным горения любых органических веществ является, ну вот, может быть, кто если, там, химию помнит со школы, является конечными продуктами, это углекислый газ и вода. Ну, если, соответственно, горение не до конца, то там еще какие-то промежуточные продукты могут быть. Угарный газ, другие газы. Вот. Конечно, если бы мы не сжигали такое количество минерального топлива на электростанциях, например, или там, на металлургических заводах, то, конечно, ну, вот баланс, который там устоялся, который тоже, скажем, ну, вот, содержание газа в атмосфере тоже нечто такое непостоянное, да? Mm-hmm. То есть где-то может произойти извержение вулкана крупного там в Индонезии, да, и там столько этих газов выбросится в атмосферу, сколько человечество там при всем желании не сожжет там угля за 30 лет. А это произойдет там за, грубо говоря, несколько дней, да. Вот. То есть мы, в принципе, по своей природе, люди, мы себя всегда ставим в центр, да, мы в этом плане эгоистичны, что вот мы думаем, что мы являемся каким-то решающим, таким определяющим фактором, что вот и в плохом смысле, и в хорошем, да. Но надо сказать, что мы наблюдаем за природой не так долго, как она существует. Ну, осознанно это делаем, может быть, там 300 лет, да, вот, как-то ее глубоко пытаемся изучать. И, ну, всегда считаем себя вот центром мироздания, да, вот, что мы решающий фактор. То есть если бы мы не жгли там газ, минеральное топливо, то все было бы хорошо. Ну, во-первых, какие-то климатические изменения происходят не по этой причине, а просто потому, что они вот, ну, должны происходить сейчас, что все, природа тоже развивается, не стоит на месте. Ничего не постоянно в этом мире, в этой вселенной. Это постоянное движение. Вот, поэтому, когда мы говорим, например, вот о сейчас таких модных веяниях, как, допустим, электромобили, ну, электрокары там, да, электрические автомобили, или вообще электрический транспорт, как вот о каком-то решении проблемы, но нам надо сначала задуматься, где, допустим, генерируется электроэнергия. То есть мы сейчас все знаем с вами, допустим, что в Китае там, или в России, в развитых странах, там, в Европе, в Америке, это тоже так. то основная часть электроэнергии, она генерируется на электростанциях, которые, ну, сжигают по факту минеральное топливо, там, нефть, там, газ. И, в принципе, для природы особой разницы нет, где горит это минеральное топливо. У вас в двигателе, в машине или где-то на электростанции, где вы потом эту электроэнергию, которую получили на электростанции, зарядили бы свой автомобиль и поехали, да? Ну, то есть с этим вопросом надо быть, ну, честным, да, до конца. То есть когда у нас будет энергетика, генерация более экологичной, да, что вот у нас большинство электроэнергии будет получаться из возобновляемых источников, там, хотя бы из возобновляемых, там, солнечного света, там, других, да, и мы будем заряжать этим свои автомобили, это как бы, ну вот, тогда это будет честно. Можно будет сказать, что это более экологично. Встает вопрос с батареями, допустим, да, что батареи, вообще-то, чтобы их произвести, там, ну, все, это очень грязное производство. То есть нет экологически чистых батарей, не существует в природе. Вот вы даже, может быть, читали тоже такую информацию, где-то видели, что одна пальчиковая батарейка там загрязняет там, несколько сотен кубометров воды тяжелыми металлами. Ну, вот. Что, в общем-то, так, конечно. Конечно, загрязнение есть. Вот. А вы представляете, сколько вот воды может загрязнить одна батарея из электромобиля? Какое количество? Ну, несравнимо с пальчиковой батареей. Вот. Поэтому вот со сжиганием минерального топлива тут вопрос такой, скажем, несколько тонкий. Тут вопрос в том, кому это выгодно, да, всегда есть заказчику какой-то вот, политики, да. Может быть, какие-то новости создаются в этом мире просто для того, чтобы кто-то что-то продал более, по более выгодной цене.
Ну я да, говорю, кто-то продал, да.
Да, я не говорю, что проблемы там загрязнения атмосферы не существует. Конечно, она есть. Там еще, ну, грубо говоря, несколько, ну, 300 лет назад, да, такой проблемы, конечно, не существовало в таком формате. Конечно, нам всем приятнее там дышать свежим воздухом там, и так дальше. Вот. Но, ну, как это вот в формате с планетарным рассматривать, это вопрос другой. Насколько серьезно мы можем на это влиять, учитывая, что, ну, океаны, которые по факту, в общем-то, являются легкими планетами, а не леса. Основная часть кислорода все-таки, скажем, продуцируется в океанах, да, водорослями, не лесами. Вот. Что, в общем-то, вот эти все процессы потепления климата, наоборот, способствуют более как бы, такому большому развитию фитопланктона. Ну, чем теплее, тем больше планктона. Вот. Это отчасти можно даже рассматривать как такой механизм, может быть, защиты даже. Когда чего-то очень много, то есть нарушается какой-то баланс, и на планете начинают работать какие-то механизмы, которые, ну, ситуацию стабилизируют. Вот. Просто мы эти механизмы, конечно, могут действовать там, не год, не два, не десять, не сто лет, а там, миллион, полтора миллиона. Конечно, человек своим масштабом не может это объять, скажем так. Вот.
Иван, у нас есть комментарии в Ютубе. Спасибо вам, дорогие друзья, что вы смотрите. Пишут, что вот Дарья пишет, что тема интересная. Вот Алла пишет, что когда-то профессионально работала с параметрами воздуха, и что эта тема узкая, глубокая, научная тема. Алла нам пишет, что законы космоса никто не отменит, человечество не увидит конца планеты. Как вы, кстати, думаете, человечество увидит конец планеты? Все-таки мы вот на библейском часе сейчас читаем Откровение апостола Иоанна Богослова, и там как-то вот написано, что все-таки конец-то будет.
Ну, конечно, будет, и для планеты Земля тоже. Солнце в общем-то, звезда такого главного порядка звездного, и оно когда-нибудь станет красным гигантом.
Когда это будет?
Вот сейчас точно не могу сказать, но насколько могу понимать, что еще долго. Еще, там топлива еще достаточно, вот, водорода. И, конечно, Солнце, когда расширится, на Земле станет жарко или ее вообще не станет. Никто не знает, какого объема будет Солнце. Может быть, такого, что до орбиты Земли там дойдет, да? Вот. И, ну, задолго до этого, примерно через, там, 500, через 500 миллионов лет, на Земле станет невозможным один из видов фотосинтеза. То есть есть два вида фотосинтеза. Один фотосинтез, который делают высшие растения, сосудистые, преимущественные. Вот, это тоже такое эволюционное приобретение. И другой вид фотосинтеза, который делают простейшим. Вот. Вот, ну, просто Солнце станет настолько ярким, становится ярче, что вот один из видов фотосинтеза станет невозможным. И тогда, в общем-то, растение откатится, ну, назад на много-много лет. Ну, в своем, так сказать. Ну, это мы так, конечно, смотрим. Что будет тогда? Будет ли человечество существовать? Это вопрос, конечно, интересный. Вот. Но человечество же тоже не мы, как биологический вид, даже мы не являемся чем-то таким постоянным, да, какой-то константой. С точки зрения биологии мы продолжаем эволюционировать. Вот. Этот процесс не остановить, вот, по нашей прихоти, да. Вот, и мы, как часть этого мира, как часть этой планеты, в общем-то, на нас все те же самые механизмы влияют. Вот. Там мы в свою структуру отбора включили такой элемент, как культура, вот, что, в общем-то, поменяло, наверное, вектор нашей эволюции. Но, тем не менее, вот если даже, скажем, взять информацию, да, то есть мы по факту сейчас очень много своего мозга делегировали вот такой штуке, как под названием смартфон. Да? Вот, то есть мы уже не помним столько номеров телефона, допустим, на память. Нам не нужно быть там какими-то очень серьезными математиками, чтобы что-то там посчитать. Да? У всех есть калькулятор с собой. Вот. Мы даже не обязаны теперь там помнить наизусть какие-то стихи, да, и таскать с собой постоянно книжку стихом. Можно зайти в интернет, если он есть, и читать. Вот. То есть часть мозга мы делегировали вот электронике. И это тоже как бы меняет вектор развития. И так постоянно происходит. То есть это процесс, который, ну, нельзя остановить, он постоянно будет идти до тех пор, пока человек существует. А человек перестанет существовать, может существовать два варианта, да, развития событий. С точки зрения, опять же, если смотреть на человека как на биологический вид. Первый результат – это, ну, как и все другое, человек вымирает, не оставляя после себя какого-то преемственного вида с того же самого, ну, скажем, семейства, да, либо человек приобретает какие-то качественные новые черты, которые позволяют нам сказать, что это уже что-то другое. То есть, поэтому вот на человека можно также смотреть на его происхождение два взгляда. Либо человек произошел от обезьяны, либо он не произошел, потому что, чтобы от кого-то произойти, нужно перестать быть этим самым. Вот. То есть, насколько вот эти наши различия, насколько культура наша позволяет нам говорить о том, что мы что-то качественно новое, качественно другое, отличное от обезьян, что позволяет нам говорить о том, что мы не обезьяны. Вот. И с точки зрения, в общем-то, или это просто один какой-то фактор, который позволяет нам говорить, что мы не произошли от обезьян, потому что мы не перестали ими быть. То есть с точки зрения биологии мы, конечно, быть не перестали. Вот. Мы какая-то узкоспециализированная ветвь в развитии отряда приматов.
Да, понятно. Ну, вы затронули, конечно, очень глубокую тему. Я что-то не думаю, что мы как-то успеем ее, так сказать, глубоко копнуть. Но, тем не менее, тогда давайте расскажите нам, от кого произошел человек. Поподробнее.
Ну, я могу сказать...
Как биолог и пастор.
Хорошо, ну, это немножко две разные вещи.
Да.
Вот. Ну, смотрите, опять же, если говорить о происхождении человека как вот именно вида, да, от кого он произошел, то, ну, в принципе, ну, каких-то качественных вот изменений по сравнению с нашими предками мы не особо приобрели, если так вот, за исключением, опять же, культуры, орудийной деятельности и всего такого. Вот, мы по-прежнему те же самые... люди, те же самые прямоходящие, прямостоящие приматы, которые появились в Африке несколько миллионов лет назад, которые там, через несколько промежуточных видов эволюционировали в современного человека. Вот. И мы, в общем-то, продолжаем эволюционировать эту... процесс, как я уже говорил, нельзя остановить. Есть такой вот... Ну, надо сказать, что с точки зрения биологии, опять же, мы не что-то уникальное. То есть такие у нас есть виды-кузены, которые не дожили до наших дней, да? Вот это такие...
Кто у нас виды-кузены? Иван, кто у нас виды-кузены?
Ну, мы слышали, вот самый распространенный это неандерталец, да, вот это не наш прямой предок, вот это наш вид такой вот, кузен. То есть это вид человека, который появился в Европе в ледниковый период. Вот, произошел он от общего с нами предка, которым является, скорее всего, вид человек прямоходящий. Вот. И неандерталец был так вот, скажем, хорошо приспособлен к ледниковому климату Европы. Самым таким характерным его отличием от нас, вот если взять, там, если взять его, ну вот, скелет даже посмотреть, да, или голову посмотреть, то это большой такой выдающийся нос, что говорит о том, что этот человек мог очень долго кого-то преследовать. Что нам позволяет это сделать вид? Вот вы попробуйте, допустим, в минус 10, хотя бы даже быстро идти зимой. Ну, вот там зимой, ну, просто в минус 10. Быстро идти и дышать только носом. То есть и вдох, и выдох делать только носом. Насколько вас хватит? Вот. Я могу сказать, что ненадолго. Вот. То есть вы всегда будете подключать рот. Если вы будете подключать рот, то вы, конечно же, заболеете. То есть вы застудите горло, в общем-то, заболеть. Вот неандертальцы могли это делать только носом. Вот, могли делать дольше, чем мы, современные люди. Вот. И это такое приспособление вот к холодному воздуху, к холодному климату Европы. Когда пришли наши предки в Европу, ну, мы несколько раз, ну, судя по вот данным генетических исследований, несколько раз мы наши предки, скрещивались с неандертальцами, поэтому вот все люди, которые живут в Северной Сахаре, они все несут какой-то небольшой процент генов неандертальцев. Есть разные такие тоже версии, что мы получили от неандертальцев, там, цвет кожи, там, то, что есть рыжие люди, там, вот, все такое. Это как бы, я не знаю, что можно сказать. Вот. Ну вот такая приспособленность. И опять же, почему, допустим, в Африке, опять же, вот такой экологический фактор, да, человек, если из древности копнуть, вот почему только в Африке сохранилась мегафауна? То есть мегафауна – это такие крупные животные. Ну, допустим, только в Африке у нас сохранились слоны, ну, индийские слоны сейчас будут. Носороги, ну и все вот это прочее такое, да, то есть вот и... Эта экосистема с, там, саван, она очень долго не меняется, там несколько сотен тысяч лет точно. Вот. Очень просто, и потому что эти все виды, которые живут в Африке, они эволюционировали вместе с нами. Грубо говоря, они знают, мы там, как говорится, органичная часть экосистемы. То есть они знают нас, мы знаем их. Вот, ну, по сути. Вот. И когда, так сказать, умная обезьяна пришла в Австралию, вот, с палкой, вот, а местные виды вообще знать не знают, что это такое. Вот, поэтому... И, соответственно, средств защиты какой-то от этой умной обезьяны с палкой не имеет. Вот. И, соответственно, наши предки австралийскую мегафауну, ну, еще американскую, вот, истребили, можно сказать, полностью. Вот. То есть все там сильно измельчало с нашим приходом. Вот. Вымирание мамонта, там, шерстистого носорога и другой мегафауны Евразии, это другой несколько вопросов. Это скорее, ну, человек, может быть, в некотором смысле помог, но на самом деле тут климатические изменения больше сыграли роль. Вот. Климатические изменения, ну, скажем, когда ледниковый период, который по некоторым, так сказать, опять же, данным, до сих пор идет, потому что, в общем-то, мы встречаем еще достаточно мест на Земле, где есть и вечная мерзлота, и все такое прошлое, прочее, да, еще. У нас есть зима, как время года. Вот, то есть, в принципе, ну, как бы вот, скажем, ну, может быть, в завершении, но еще не до конца закончится. Вот, когда по Евразии бродили мамонты с шерстистыми носорогами, была такая уникальная экосистема, называемая тундростепь. Вот. Это была, ну, по своей протяженности такая большая, огромная, можно даже сказать, протяженная полоса, где, в общем-то, доминировали травянистые растения. Она простиралась от там, Европы до Монголии, переходила в Северную Америку. И эта система была очень высокопродуктивной. Тут вот не должно смущать слово тундра. Вот, то есть, да, было холодно зимой, там все такое. Во-первых, климат был намного суше, чем сейчас. Вот, то есть выпадало меньше осадков, вот, что позволяло не образовываться такому вот снежному покрову, как сейчас образуется, там несколько метров. Такого не было. И вот эта сухая трава, которая стояла зимой, вот, ее могли травоядные животные до нее добираться, в том числе зимой. Это было кормовой базой для вот всех этих огромных стад антилоп, лошадей, мамонтов, носорогов и всего-всего прочего. Некоторые животные, конечно, приспособились. Там кто-то отмигрировал южнее в степи, например, сайгаки, да, вот, которые, в общем-то, сохранились с периода... ледникового, в неизменном жителе. Какие-то, наоборот, ушли севернее, например, северные олени. Вот. И сейчас как бы трудно представить себе, что там несколько десятков там, или сотен тысяч лет назад эти два вида жили, в общем-то, на одних и тех же пространствах, вот, соседствовали друг с другом, а сейчас их разделяет тайга, вот, которая по своей сути является, ну, таким новым биотопом. То есть это совершенно новая система, вот возникшая не так давно, и она, конечно, исчезнет. То есть то, что у нас горят леса, это человек здесь играет роль такую второстепенную тоже. Ну, ускоряет процесс, конечно, не без этого, но эти леса, они, ну, обречены вот в таком смысле, да, вот эта тайга, что это новая экосистема. То есть либо... С точки зрения природы, если так вот, как я вижу этот процесс, да, если бы не было людей на планете Земля, то тайга, она бы заместилась либо лесом с юга, вот, то есть вот как сейчас в Европе есть широколиственные леса, вот, которые, в общем-то, были в ледниковый период, это не новый какой-то биотоп, не новая экосистема, это старая экосистема. Вот. Либо заменилось лесами уже такими постоянными, либо, ну, открытыми, опять же, пространствами, уже, может быть, степного такого характера. Вот. Тундростепи сохранились, кстати, в России. Есть уникальные места. Они не занимают теперь таких огромных пространств. Это вот в республике Хакасия, допустим, можно встретить в Забайкальском крае такие кусочки этой древней. Примерно ознакомиться, как все выглядело
20-30
тысяч лет назад.
Понятно. Вы знаете, у нас тут вот Алла пишет, не обижайте древних людей, они умели жить в природе. Мы, их потомки, можем только губить окружающий мир. Какая красивая была планета, но случился человек. Вот, Алла, спасибо. А давайте мы вернемся к тоже основной теме нашего сегодняшнего разговора. Спасибо вам за вот эту... как бы экскурс в прошлое и будущее вот нашей планеты, в том числе тайги. Я думаю, для многих это будет открытием, что тайга такая еще молодая, и скоро ее уже не будет. Вот. Угу. Давайте вернемся вот к нашей теме и поговорим вот о чем. Вот скажите, как вы думаете, человек... Я так понимаю, влияет, конечно, на природу. Какие-то, может быть, не знаю, там, мусор, вот эта проблема, там, пластика в океане, действительно большая проблема. Насколько человек может, как сказать, помочь природе восстановиться? Или природа восстанавливается сама? Или человек может сделать что-то такое катастрофичное, что сбудутся все эти вот эти антиутопии, когда там продают воздух и так далее, и так далее. То есть фантастические вот эти фильмы.
Ну, смотрите, без человека природа, конечно, разберется сама. Если вот допустить такой момент, что вот завтра по какой-то неведомой причине все люди исчезают, вот, то, конечно, ну, не пройдет очень много лет, и воздух восстановится, и океаны восстановятся, все восстановится. В общем, через там, может быть, несколько там, десятков тысяч лет будет все так, как будто человека никогда и не было. Это один из вариантов. Человек по своей такой природе... Ну вот он обладает определенной силой, да? Он определяет силой менять мир вокруг себя. Вот. Как он его меняет, это вопрос к человеку. То есть вот к чему мы в результате придем? Я думаю, что здесь оба варианта вероятны. Мы можем прийти и к варианту какой-то антиутопии. То есть погубив мир вокруг себя, мы вот придем к какой-то такой, к какому-то такому результату, да, что вот... И надо сказать, что человек по своей природе, из-за того, что он такой коллективный, да, если людей всех распределить там равномерно по планете Земля, то есть мы вообще забудем о чем, что такое там перенаселение, да. Ну, то есть если там на каждого человека выделить там по одному квадратному километру, ну, там, мы будем друг друга видеть там только издалека в основном. Вот, но мы люди... коллективные, поэтому как бы проблем перенаселения в будущем вполне реальна. Вот. Будем сбиваться, собираться, все теснее друг другу. Вот. Это один из вариантов. И только вот такой образ жизни, он как бы и создает все вот эти проблемы, да, проблемы там, недостатка ресурсов. Вот. Ресурсов-то, в принципе, на Земле, ну, я думаю, что вот на данный момент... учитывая то, сколько сейчас людей на планете, ну, их не то чтобы более чем там, достаточно, но их хватило бы на всех, да, если там разумно их использовать. Вот. Любой пластик можно переработать практически. Бумагу тоже можно перерабатывать, целлюлозу там неограниченное практически количество раз, да. Все, резину тоже можно перерабатывать. И, там кремний, металлы, вот все это можно перерабатывать, это все как бы не секрет. Но хотим ли мы этим заниматься, вот в чем вопрос. Вот понимаете, вам же тоже приятно осознавать то, что вот получая какую-то вещь, у человека так вот в своей природе, да, что вот он получает вещь там, из натурального дерева, да, например, какая-то мебель. приятнее же там, что у тебя там кресло из дуба, из настоящего, а не там напечатанного на 3D-принтере. Вот. То же самое тебе же приятнее человеку есть стейк из там натурального животного, которое ходило там, да, паслось там в пивоводу и так дальше, а не там какими-то другими питаться, откуда из другого места получать питание. Вот. Хотя, в общем-то, сейчас ну, практически мы подходим к такому этапу развития, что многие-многие вещи мы можем использовать вторично, в чем, я считаю, в общем-то, залог, один из залогов таких вот процветания, там, успешности, да, потом использовать разумно ресурсы, которые есть, в том числе у нашего тела тоже, вот, это тоже как бы с определенной там, экологией, да?
Например, есть, что вы имеете в виду сейчас, использовать разумно ресурсы тела?
Ну, я имею в виду, что вот любой человек, у него есть ну, жизненный цикл тоже, вот. То есть человек рождается, там он ребенок, потом он там взрослый и так дальше. То есть, ну, грубо говоря, чтобы там, если человек ну, молодой, там, может работать, да, то, ну, это как бы в контексте глобальном. Uh-huh. Если человек молодой, и он может, там, грубо говоря, таскать мешки, и для него это как бы нормально. Но если вам там 50 лет, то, наверное, для вас это будет уже слишком проблематично. Вот, и в моем понимании справедливое общество, оно заключается в этом тоже, что вот когда вы уже не можете что-то делать, что вы это не делаете, вы как-то по-другому служите обществу, да? Вот. Ну и есть хорошие примеры того, как человек меняет природу вокруг себя, вот окружающий мир вокруг себя в хорошем смысле, да?
Например, да.
Ну вот я могу такой пример привести, например, вот опять же, все нужно делать разумно, всегда как бы примерно анализировать последствия, потому что не всегда это может сработать. Но вот один из примеров могу привести, что вот я несколько раз был в Германии, вот, и в окрестностях, вот, ну, надо сказать, что в Германии практически нет мест, в Европе в целом очень мало мест, где растет лес, который никогда не вырубался, который вот участки леса, которые никогда там никто не рубил. Вот в Германии вообще леса вот все практически очень напоминают парки. Вот там за ними так следят очень. Ну так вот, человек, в общем-то, в Германии, вот есть один из таких, я могу примеров привести, что создал ну, такое биоразнообразие, вот, что... Ну, только позавидовать, да, это вот как, не знаю, в дендропарке ты находишься, хотя это лес. То есть, ну, завезя там, допустим, какие-то виды растений из Северной Америки, деревья. Не только там наш европейский дуб растет, а там дуб красный, допустим, завезен из Америки, который, в общем-то, там осенью создает такую там приятную картину глазу, вот, что там красные листья, красота, благодать и все такое. Вот. Но надо с этим быть очень аккуратным, потому что некоторые виды могут быть ну, опасными, да, они могут местные какие-то вытеснять, вот, становиться сорными, там, сбегать из парков. Это все тоже человек много раз уже проходил. Вот. Вот этот пример с борщевиком, вот, который в Подмосковье в том числе очень, очень так разросся, развился. Хотя с ним, в общем-то, тут непонятно, кто больше виноват, борщевик или человек. Вот. То есть, конечно, когда у нас сейчас очень много брошенной земли, за которой там никто не следит, которая раньше была там, деятельность человека, там брошенные поля, брошенные коровники. Вот. И это все, в общем-то, такая благоприятная среда там, для развития таких растений, сорта. Вот. Потом, когда, конечно, лес восстановится на этом месте, да, возможно, там и не будет места борщевику в таком количестве. Но на данный момент это все вот так. Да? Это вот один из примеров, который местный. на юге России там был, есть такое растение, как амброзия, да, вот, везенное из Северной Америки. Вот, тоже раньше, сейчас я его, кстати, в последнее время редко встречал, но раньше это тоже была такая вот прям проблема. Ее было очень-очень много. Вот, в Северной Америке, наоборот, есть проблема с европейскими видами. То есть туда был завезен случайно лох серебристый, который сейчас в центральных штатах США все называют Russian olive. То есть это вот, как русская олива, можно перевести. Но, в общем-то, дерево похоже на оливковое дерево визуально. Вот. И там оно, ну, растет бесконтрольно, потому что нет видов, которые им там питаются семенами. Там, в общем-то, там это стало проблемой. Вот, про водные можно тоже растения вспомнить, которые там водоросли тоже из Северной Америки были завезены. Там рыбы, которые в Северную Америку были завезены из Азии, там, да, вот, тоже там распространились. Расплодились, которые там в Америке называется китайский карп, но это толстолобик, по сути, наша такая рыба с Дальнего Востока России, которая в европейской части тоже, в общем-то, есть, уже сбежала давно из рыбных хозяйств, в дикой природе встречается в большом количестве, вот, но нет, в общем, такие проблемы могут быть из-за деятельности человека тоже. Это тоже нарушает в некотором смысле баланс, потому что появляется кто-то новый в экосистеме, и он нарушает баланс, вытесняет местные виды и интересы. Поэтому все нужно всегда делать с умом, нужно продумывать.
Скажите, свои шаги. Скажите, Ивана, скажем так, вот мне кажется, что, наверное, каких-то глобальных вопросов там, не знаю, там, потепление климата, загрязнение атмосферы, загрязнение почвы, там еще что-то такое. Мы можем, конечно, говорить, но мне кажется, что, наверное, лучше решать эти проблемы на, как бы, на своем уровне, да, на уровне, я не знаю, там, нашего двора или там, нашего района или нашего города, по крайней мере, ну, пытаться это как-то решить, содействовать экологии там и так далее. Вот как человек может решать, попробовать решать, помочь решить вот эти экологические проблемы, которые находятся вот рядом с нами? Что мы можем сделать?
Ну, что касается мусора, тут, в общем-то, ничего лучше, ничего, не идеальный способ, но ничего лучше, чем раздельный сбор мусора, придумать нельзя. Вот, но для того, чтобы вводить раздельный сбор мусора, должна быть соответствующая инфраструктура. То есть, грубо говоря, у вас должен быть завод по переработке пластика, стекла, там, биологических отходов в том числе тоже. Ну вот, что там, мы очистки, допустим, там, какие-то от овощей, там, да, пищевые какие-то отходы выбрасываем тоже. Это все тоже могло бы служить благу, там это все можно компостировать, делать компост, там, и где-то в парках, там, в том же самом городе или где-то там за городом, это все, там, ну, грубо говоря, обратно возвращать в природу. Вот. В Москве, допустим, есть хорошее начинание. Вот вы все, наверное, встречали, кто из Москвы, баки такие, на которых написано «вторсырье».
Вот. Да.
Вот сколько я не обращал внимания, вот в эти баки бросают все подряд. Это вот плохой пример сортировки. То есть, когда, в общем-то, бак для раздельного сбора мусора стоит вместе со всеми остальными баками под одной крышей, туда все бросают все подряд. Это первая проблема. И вторая проблема в том, что у меня нет, допустим, уверенности в том, что если я, допустим, собираю там алюминиевые банки и выбрасываю их потом в этот контейнер, что этот контейнер потом едет на переработку. Вот. То есть есть большие сомнения в том, что это так. Я думаю, что тут очень такой щекотливый вопрос о том, что это все может ехать на ту же самую свалку, просто в другом баке.
Ну, я не знаю, я могу сказать, что ну, по своему району, где я живу, я, конечно, не отслеживаю, кто там какой мусор кидает, но на самом деле машины приезжают разные, то есть за мусором, ну, да, на переработку и за этим мусором. Но хорошо, я поняла, что как бы, вот, раздельный сбор мусора – это то, что мы можем сделать каждый день. Ну, осталось у нас буквально 5 минут, и я хотела бы, чтобы вы вот в эти 5 минут вообще как бы, рассуждали мы об ответственности, в принципе, человека за то, что он делает в природе. Вот слово «ответственность» тут ключевое. Вот давайте, Иван.
Да, конечно. Благодаря тому, что все-таки у нас есть способность такая к изменению мира вокруг нас, да, тут слово «ответственность», конечно, решающее. И здесь речь может идти как об ответственном потреблении в плане того же самого пластика, бумаги. Тут вопрос такой, скажем, риторический в том, что более экологично, там, бумажный пакет или пластиковый, вот, на самом деле, если так вот копнуть поглубже. Вот, опять же, в том числе разумное, ответственное потребление в приобретении тех же самых, допустим, гаджетов. То есть, если у вас есть телефон, который работает, который вас устраивает, нужен ли вам новый, тоже большой вопрос, зачем он вам нужен, если что. То же самое с одеждой. Вот, то же самое все с автомобилями, в принципе, хотя, в общем-то, если говорить про автомобили, то, естественно, уровень, там, срок службы автомобилей сейчас гораздо ниже, чем 10-20 лет назад, что раньше, в общем-то, и автомобили так рассчитывали, что они там служат минимум, там, 10 лет, например, да, сейчас, конечно, нет, это 2-3 года и все, и, в общем-то, финансовая система так построена, что ты 2-3 года ездишь на новые автомобили, потом сдаешь его в трейдинг, берешь кредит новый. Вот. В этом ничего плохого, кстати, нет, но, в общем, это не говорит об экологии, ничего. Вот. То есть это плохой пример потребления. Опять же, ну вот, можно какие-то делать, это тоже будет ответственно, можно какие-то делать экологические акции. То есть даже суть не в том, что там убрав мусор в парке или там где-то в лесопарке, или там на берегу реки, вы делаете жизнь обитателям этого леса легче, и вы как-то по-особенному вдруг там заботитесь о природе. Нет, вы просто можете делать это чисто из эстетических соображений. Так. Вам гораздо приятнее прийти на берег реки, который чистый, чем вот прийти на берег реки, который загашен мусором, битым стеклом, пластиком и упаковками. Да? Вы можете обустроить какое-то место, принять участие там в посадке деревьев. Деревья, хоть я и говорю о том, что там леса исчезают, вероятно, исчезнут, там, да? Но тем не менее, лес – это для нас что-то особенное место для всех людей, да. И всегда приятно находиться в городе, который зеленый, в котором есть зеленые зоны, деревья и так дальше. Вот. Также ответственно, допустим, подходить, если у вас есть дачный участок, к тому, что вы там сажаете. Вот. То есть сажайте деревья, вот, которые будут долго расти и радовать вас, и не только вас, может быть, ваших там, детей, внуков после вас. Вот. Воспринимайте мир, который вокруг вас, как ваш дом. То есть не ограничивайте понятие дом своей квартиры там, и так дальше. Вот. То есть ваш дом – это все, что вы видите вокруг. Вся эта планета – это ваш дом, по сути. Вот. Вы часть этого мира, вы рождены в этом мире, вы призваны сделать этот мир, может быть, хотя бы чуть-чуть лучше, хотя бы чуть-чуть справедливее, в том числе по отношению к себе. Поэтому у нас есть для этого все. У нас есть для этого умная голова, которая нам досталась от наших предков в результате эволюции. Там у нас есть прекрасные руки, которые позволяют нам вести орудийную деятельность. Вот. И у нас есть наши собратья, наши друзья, наши со-люди, скажем так, с которыми, которые призваны к тому же самому.
Спасибо большое, Иван. К сожалению, закончилась наша передача. Я благодарю вас за такой подробный, интересный разговор. Много разных тем даже уже намечено было в этом разговоре, поэтому, может быть, мы с вами еще продолжим беседу на эту тему. Спасибо вам.
Спасибо.
Лютеранская волна.